Том 2. Глава 1. Великий князь Святополк. Годы 1015-1019. Владимир усыновил Святополка, однако ж не любил его и, кажется, предвидел в нем будущего злодея. Современный летописец немецкий Дитмар говорит, что Святополк, правитель Туровской области, женатый на дочери польского короля Болеслава, хотел по наущению своего тестя отложиться от России, и что великий князь, узнав о том, заключил в темницу сего неблагодарного племянника, жену его и немецкого епископа Рейнберна, который приехал с дочерью Болеслава. Владимир, может быть, при конце жизни своей простил Святополка. Обрадованный смертью дяди и благодетеля, сей недостойный князь спешил воспользоваться ею, созвал граждан, объявил себя государем киевским и роздал им множество сокровищ из казны Владимировой. Граждане брали дары, но с печальным сердцем, ибо друзья и братья их находились в походе с князем Борисом, любезным отцу и народу. Уже Борис, нигде не встретив печенегов, возвращался с войском и стоял на берегу реки Альты. Там принесли ему весть о кончине родителя, и добродетельный сын занимался единственно своей искренней горестью. Товарищи побед Владимировых говорили ему: «Князь, с тобою дружина и воины отца твоего, поди в Киев и будь государем России». Борис ответствовал: «Могу ли поднять руку на брата старейшего? Он должен быть мне вторым отцом». Сия нежная чувствительность казалась воинам малодушием. Оставив князя мягкосердечного, они пошли к тому, кто властолюбием своим заслуживал в их глазах право властвовать. Но Святополк имел только дерзость злодея. Он послал уверить Бориса в любви своей, обещая дать ему новые владения, и в то же время, приехав ночью выше город, собрал тамошних бояр на совет. «Хотите ли доказать мне верность свою?» — спросил новый государь. Бояре ответствовали, что они рады положить за него свои головы. Святополк требовал от них головы Бориса, и сии недостойные взялись услужить князю злодеянием. Юный Борис, окруженный единственно малочисленными слугами, был еще в стане на реке Альте. Убийцы ночью приблизились к шатру его и, слыша, что сей набожный юноша молится, остановились. Борис, уведомленный о злом намерении брата, изливал пред Всевышним сердце свое в святых песнях Давидовых. Он уже знал, что убийцы стоят за шатром, и с новым жаром молился за Святополка. Наконец, успокоив душу небесную верою, лег на одр и с твердостью ожидал смерти. Его молчание возвратило смелость злодеям. Они вломились в шатер и копьями пронзили Бориса, также верного отрока его, который хотел собственным телом защитить государя и друга. Сей юный воин именем Георгий, родом из Венгрии, был сердечно любим князем своим и в знак его милости носил на шее золотую гривну. Корыстолюбивые убийцы не могли ее снять и для того отрубили ему голову. Они умертвили и других княжеских отроков, которые не хотели спасаться бегством, но все легли на месте. Тело Борисова завернули в намет и повезли к Святополку. Узнав, что брат его еще дышит, он велел двум варягам довершить злодеяние. Один из них вонзил меч в сердце умирающему. Сей несчастный юноша, стройный, величественный, пленял всех красотою и любезностью, имел взор пристрастный и веселый, отличался храбростью в битвах и мудростью в советах. Летописец хотел предать будущим векам имена главных убийц и называет их Пудша, Толец, Елович, Ляшко. В Несторово время они были еще в свежей памяти и предметом общего омерзения. Святополк, без сомнения, наградил сих людей, ибо имел еще нужду в злодеях. Он немедленно отправил гонца к муромскому князю Глебу сказать ему, что Владимир болен и желает видеть его. Глеб, обманутый сей ложной вестью, с малочисленную дружиною спешил в Киев. Дорогою он упал с лошади и повредил себе ногу, однако ж не хотел остановиться и продолжал свой путь от Смоленска водою. Близ сего города настиг его посланный от Ярослава, князя Новогородского, с уведомлением о смерти Владимировой и гнусном коварстве Святополка. Но в то самое время, когда Глеб, чувствительный, набожный, подобно Борису, оплакивал отца и любимого брата, в усердных молитвах поверяя небу горесть свою, явились вооруженные убийцы и схватили его ладью. Дружина муромская оробела. Горясер, начальник злодеев, велел умертвить князя, и собственный повар Глебов именем Торчин, желая угодить Святополку, зарезал своего несчастного государя. Труп его лежал несколько времени на берегу, между двумя колодами, и был, наконец, погребен в Вышегородской церкви святого Василия вместе с телом Бориса. Еще Святополк не насытился кровью братьев. Древлянский князь Святослав, предвидя его намерение овладеть всею Россией и, будучи уже не в силах ему сопротивляться, хотел уйти в Венгрию. Но слуги Святополковы догнали его близ гор Карпатских и лишили жизни. Братоубийца торжествовал злодеяния свои, как славные и счастливые дела, собирал граждан киевских, дарил им деньги, одежду и надеялся щедростью приобрести любовь народную. Скоро нашелся мститель. Ярослав, сильнейший из князей удельных, восстал на изверга, но собственную безрассудную жестокостью едва не отнял у себя возможности наказать его. Варяги, призванные Ярославом в Новгород, дерзкие, неистовые, ежедневно оскорбляли мирных граждан и целомудрие жен их. Не видя защиты от князя, пристрастного к иноземцам, новгородцы вышли из терпения и побили великое число варягов. Ярослав утаил гнев свой, выехал в загородный дворец, на Ракому, и велел с притворную ласкою звать к себе именитых новгородцев, виновников сего убийства. Они явились без оружия, думая оправдаться пред своим князем, но князь не устыдился быть вероломным и предал их смерти. В ту же самую ночь получил он известие из Киева от сестры своей, Переславы, о кончине отца и злодействе брата. Ужаснулся и не знал, что делать. Одно усердие новгородцев могло спасти его от участи Борисовой, но кровь их детей и братьев еще дымилась на дворе княжеском. Не видя лучшего средства, Ярослав прибегнул к великодушию оскорбленного им народа, собрал граждан на вече и сказал: «Вчера умертвил я безрассудный верных слуг своих. Теперь хотел бы купить их всем золотом казны моей». Народ безмолвствовал. Ярослав отер слезы и продолжал: «Друзья, отец мой скончался. Святополк овладел престолом его и хочет погубить братьев». Тогда добрые новгородцы, забыв все, единодушно ответствовали ему: «Государь, ты убил собственных наших братьев, но мы готовы идти на врагов твоих». Ярослав еще более воспламенил их усердие известием о новых убийствах Святополковых. Набрал 40 000 россиян, 1000 варягов и, сказав: «Да скончается злоба нечестивого», выступил в поле. 1016 год. Святополк, узнав о том, собрал также многочисленное войско, призвал печенегов и на берегах Днепра у Любича сошелся с Ярославом. Долго стояли они друг против друга без всякого действия, не смея ввиду неприятеля переправляться через глубокую реку, которая была между ними. Уже наступила осень. Наконец воевода Святополков обидными и грубыми насмешками вывел новгородцев из терпения. Он ездил берегом и кричал им: «Зачем вы пришли сюда с хромым князем своим?» Ибо Ярослав имел от природы сей недостаток. «Ваше дело плотничать, а не сражаться». «Завтра, — сказали воины новгородские, — мы будем на другой стороне Днепра, а кто не захочет идти с нами, того убьем, как изменника». Один из вельмож Святополковых был в согласии с Ярославом и ручался ему за успех ночного быстрого нападения. Между тем, как Святополк, немало не опасаясь врагов, пил с дружиною, воины князя новгородского до света переехали через Днепр, оттолкнули лодки от берега, желая победить или умереть, и напали на беспечных киевлян, обвязав себе головы платками, чтобы различать своих и неприятелей. Святополк оборонялся храбро, но печенеги, отделенные от его стана озером, не могли приспеть к нему вовремя. Дружина киевская, чтобы соединиться с ними, вступила на тонкий лед сего озера и вся обрушилась. Ярослав победил, а Святополк искал спасение в бегстве. Первый вошел с торжеством в Киев, наградил щедро своих мужественных воинов, дав каждому чиновнику и новгородцу 10 гривен, а другим по гривне, и, надеясь княжить мирно, отпустил их в домы. Но Святополк еще не думал уступить ему престола, окровавленного тремя братоубийствами, и прибегнул к защите Болеслава. Сей король, справедливо названный «храбрым», был готов отмстить за своего зятя и желал возвратить Польше города Червенские, отнятые Владимиром у Мечислава. Имея тогда войну с Генриком II, императором немецким, он хотел кончить оную, чтобы тем свободнее действовать против России. Епископ Мерзенбургский Дитмар, лично знакомый с Генриком II, говорит в своей летописи, что император вошел в сношение с Ярославом, убеждая его предупредить общего их врага, и что князь российский, дав ему слово быть союзником, осадил польский город, но более не причинил никакого вреда Болеславу. Таким образом, Ярослав худо воспользовался благоприятными обстоятельствами, начал сию бедственную войну, не собрав, кажется, достаточных сил для поражения столь опасного неприятеля, и дал ему время заключить мир с Генриком. Император, теснимый с разных сторон, согласился на условия, предложенные гордым победителем, и, недовольный слабой помощью россиян, старался даже утвердить короля в его ненависти к великому князю. Болеслав, усилив свое опытное войско союзниками и наемниками, немцами, венграми, печенегами, вероятно, молдавскими, расположился станом на берегах реки Буга. За несколько месяцев до того времени страшный пожар обратил в пепел большую часть Киева. Ярослав, озабоченный, может быть, старанием утешить жителей и загладить следы сего несчастья, едва успел изготовиться к обороне. Польские историки пишут, что он никак не ожидал Болеславова нападения и беспечно удил рыбу в Днепре, когда гонец привез ему весть о сей опасности, что князь российский в ту же минуту бросил уду на землю и, сказав «не время думать о забаве, время спасать отечество», вышел в поле с варягами и россиянами. Король стоял на одной стороне Буга, Ярослав на другой. Первый велел наводить мосты, а второй ожидал битвы с нетерпением, и час ее настал скорее, нежели он думал. Воевода и пестун Ярославов, Будый, вздумал, стоя за рекою, шутить над тучностью Болеслава и хвалился проткнуть ему брюхо острым копьем своим. Король польский в самом деле едва мог двигаться от необыкновенной толщины, но имел дух пылкий и бодрость героя. Оскорбленный сею дерзостью, он сказал воинам: «Отмстим, или я погибну». Сел на коня и бросился в реку, за ним все воины. Изумленные таким скорым нападением, россияне были приведены в беспорядок. Ярослав уступил победу храброму неприятелю и только с четырьмя воинами ушел в Новгород. Южные города российские, оставленные без защиты, не смели противиться и высылали дары победителю. Один из них не сдавался. Король, взяв крепость приступом, осудил жителей на рабство или вечный плен. Лучше других укрепленный Киев хотел обороняться. Болеслав осадил его. Наконец, утесненные граждане отворили ворота, и епископ Киевский, провожаемый духовенством в ризах служебных, с крестами встретил Болеслава и Святополка, которые 14 августа въехали, торжествуя, в нашу столицу, где были сестры Ярославовы. Народ снова признал Святополка государем, а Болеслав удовольствовался именем великодушного покровителя и славою храбрости. Дитмар повествует, что король тогда же отправил киевского епископа к Ярославу с предложением возвратить ему сестер, ежели он пришлет к нему дочь его, жену Святополкову, вероятно, заключенную в Новгородской или другой северной области. Ярослав, устрашенный могуществом короля польского и злобою брата, думал уже, подобно отцу своему, бежать за море к варягам. Но великодушие новгородцев спасло его от всего несчастья и стыда. Посадник Коснятин, сын Добрыни Славного, и граждане знаменитые, изрубив лодки, приготовленные для князя, сказали ему: «Государь, мы хотим и можем еще противиться Болеславу. У тебя нет казны, возьми все, что имеем». Они собрали с каждого человека по 4 куны, с бояр по 17 гривен, с городских чиновников или старост по 10. Немедленно призвали корыстолюбивых варягов на помощь и сами вооружились. Вероломство Святополкова не допустило новгородцев отомстить Болеславу. Покорив Южную Россию зятю своему, король отправил назад союзное войско и развел собственное по городам Киевской области для отдохновения и продовольствия. Злодеи не знают благодарности. Святополк, боясь долговременной опеки тестя и желая скорее воспользоваться независимостью, тайно велел градоначальникам умертвить всех поляков, которые думали, что они живут с друзьями, и не брали никаких предосторожностей. Злая воля его исполнилась к бесславию имени русского. Вероятно, что он и самому Болеславу готовил такую же участь в Киеве, но сей государь сведал о заговоре и вышел из столицы, взяв с собой многих бояр российских и сестер Ярославовых. Дитмар говорит, и наш летописец подтверждает, что Болеслав принудил одну из них быть своею наложницею, именно перед Славу, за которую он некогда сватался и, получив отказ, хотел насладиться гнусную местью. Хитрый Анастас, быв прежде любимцем Владимировым, умел снискать и доверенность короля польского, сделался хранителем его казны и выехал с нею из Киева, изменив первому отечеству, изменил и второму для своей личной корысти. Польские историки уверяют, что многочисленное войско россиян гналось за Болеславом, что он вторично разбил их на Буге, и что сия река, два раза несчастная для наших предков, с того времени названа ими Черную. Болеслав оставил Россию, но удержал за собою города Червенские и Галиции. И великие сокровища, вывезенные им из Киева, отчасти роздал войску, отчасти употребил настроение церквей в своем королевстве. 1019 год. Святополк, злодейством избавив Россию от поляков, услужил врагу своему. Уже Ярослав шел к Киеву. Не имея сильного войска, ни любви подданных, которая спасает монарха во дни опасностей и бедствий, Святополк бежал из отечества к печенегам требовать их помощи. Сии разбойники, всегда готовые опустошать Россию, вступили в ее пределы и приближились к берегам Альты. Там увидели они полки российские. Ярослав стоял на месте, обогренном кровью святого Бориса. Умиленный сим печальным воспоминанием, он воздел руки на небо, молился и, сказав: «Кровь невинного брата моего вопиет ко Всевышнему», дал знак битвы. Восходящее солнце озарило на полях Альты сражение двух многочисленных воинств, сражение упорное и жестокое. «Никогда, — говорит летописец, — не бывало подобного в нашем Отечестве. Верная дружина новгородская хотела лучше умереть за Ярослава, нежели покориться злобному брату его». 3 раза возобновлялась битва. Неприятели в остервенении своем хватали друг друга за руки и секлись мечами. К вечеру Святополк обратился в бегство. Терзаемый тоскою, сей изверг впал в расслабление и не мог сидеть на коне. Воины принесли его к Бресту, городу Туровского княжения. Он велел им идти далее, за границу. Гонимый небесным гневом, Святополк в помрачении ума видел беспрестанно грозных неприятелей за собою и трепетал от ужаса. Не дерзнул вторично прибегнуть к великодушию Болеслава, миновал Польшу и кончил гнусную жизнь свою в пустынях богемских, заслужив проклятие современников и потомства. Имя окаянного осталось в летописях неразлучно с именем всего несчастного князя, ибо злодейство есть несчастье.